нас в гостях журналист Сакен Аймурзаев. Сакен, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Я только недавно вернулся с Донбасса. Первый раз после войны съездил в Славянск. Вот буквально позавчера приехал.
Вот и сразу повисла пауза, потому что тебя об этом тоже хочется расспросить.
Пожалуйста, расспрашивай.
Но тема нашего эфира, если мы об этом
я
успеем,
я точно поговорим... по церковной теме туда ездил. Поэтому.
А, вот так. Тогда она вкладывается в нашу заявленную, проанонсированную тему, потому что говорить мы будем о том, что же происходит сейчас в православии. В начале сентября в турецком Стамбуле прошел архиерейский собор Константинопольской церкви. Это матерь церковь для всемирного православия. Там обсуждался украинский вопрос, именно создавать ли поместную, единую поместную церковь в Украине, независимую от Москвы. До этого приезжал к патриарху Варфоломею глава русской православной церкви, патриарх Кирилл. Сакен Аймурзаев как раз присутствовал в Стамбуле тогда и даже с Кириллом успел, можно сказать, поговорить.
Ну, это сложно назвать разговором, это одна реплика.
Да.
Я спросил, как дела, как прошло, он огрызнулся хорошо. Это не был разговор, но визуальный контакт случился, да. Я посмотрел в глаза ему, он мне.
Как ты оцениваешь его состояние? Вот мне показалось просто, я смотрела твой сюжет, который ты делал прекраснейший
для
громадского
делал,
телебачения, и мне все-таки показалось, что дело идет к примирению условно, что вот Кирилл готов был примириться с этим.
Ну, на определенных условиях. То есть условие простое предельно. Это отложить вопрос автокефалии Украинской Церкви. Отложить его в церковной среде, понимаешь, время идет по-другому. Да? Там не меряется ни предвыборными циклами время церковное, не меряется политическими идеями, оно меряется веками. Поэтому вопрос автокефалии, который, по мнению России, не был решен в начале 90-х, в общем, мог бы подождать. Я думаю, что это единственное, с чем он поехал в Константинополь, в Стамбул, если правильно. Пытаюсь уговорить своего старшего коллегу повременить с этим делом. Но у коллеги такого намерения нет. Потому что я понял, там, в Стамбуле, и еще вот планирую в ближайшее время вновь поехать, поработать там, поговорить с людьми и как следует узнать подробности всех этих наших дел. Мне кажется, что все это уже действительно напрямую финишной. И при такой поддержке украинской власти, при такой поддержке американской администрации, которая тоже устами своего посла, как мы знаем, недавно заявила, что очень заинтересована в этом процессе. Я не думаю, что какие-то капризы и возмущения патриарха Кирилла могут этому помешать.
Угу. И ты думаешь, что это будет в ближайшее время выдан тот самый Томас?
Да, я думаю, да, разные есть признаки этого. Но понимаешь, как тут очень тонкая материя, потому что этот документ, эта грамота, да, она там, условно говоря, должна быть выдана уже существующим структурам церковным, то есть собору или предстоятелю. Поэтому сейчас экзархи в Киеве как раз и работают над тем, чтобы церковь начала создаваться. Пока еще не существует той организации, которой бы можно было выдать Томас.
То есть сначала в Украине должна быть создана вот та самая единая поместная церковь, а потом уже этой структуре
ей будет дана грамота, да, которая полностью распишет ее независимость, ее права, ее обязанности. Ну, это, понимаешь, церковное право, оно ничем не отличается, по большому счету, от гражданского, цивильного, как бы мы сказали, права, с той лишь разницей, что формировалось оно в те далекие времена и на тех принципах, которые близки римскому праву, которые близки византийскому праву. То есть это достаточно дотошный юридический документ, который все пропишет в деталях.
Когда известно ли тебе, на каком этапе тогда создание в Киеве вот этой украинской единой
поместной церкви? Пока что мы точно знаем, что в любой момент по зову сердца и по кличу, да, готовы собраться все епископы Киевского патриархата, епископы автокефальной церкви, и где-то 10, ну там по разным данным, от 10 до 20 епископов Московского УПЦ Московского патриархата, которые в любой момент, в принципе, готовы собраться и уже объявить об этом, о создании церкви.
Создать эту церковь, что для этого необходимо? Условно, провозглашение или там, юридическое?
Провозглашение, некое... да, собор собирается, вот они все в одном помещении, я не знаю, может быть, это будет Софийский собор, как нейтральное церковное помещение, все-таки собор Софийский — это музей пока, и не принадлежит ни одной из украинских церквей, поэтому, возможно, я точно не берусь говорить, но, возможно, в Софийском соборе архиереи придут придут, помолятся и начнут голосовать за объединение.
Юридически это нужно как-то закрепить?
Да, конечно, это будет закреплено. И
то есть создана новая, зарегистрировано?
Конечно, будет создана новая религиозная организация.
Напомню нашим слушателям, что вы можете присоединиться к нашему эфиру, задавать свои вопросы нашему гостю Сакеное Мурзаеву, журналисту. Для этого вам нужно набрать номер телефона 0800 750 490. 0800 750 490. Звонки, напомню, бесплатные как с городских, так и с мобильных телефонов. А еще вы можете писать на наш Viber 067 67 404 76. 067 67 404 76. Сакеное Наймурзаев, журналист, гость этой части программы. Меня зовут Ирина Ромалийская. Это программа «Киев-Донбасс». Рассказывай тогда, что делал в Славянске по делам церковным.
Да, ну, Славянск, вы знаете, всегда 660, почти 666 километров. Дело в том, что я ехал на Бла-Блакаре, это слушателям поясню, обратно, туда на поезде ехал. Это такая программа, которая позволяет вам со случайными людьми быть попутчиком в машине. Вот, и в общем, ощутил всю прелесть долгого пути, а в машине еще и общался с людьми, которые оттуда. Но вообще, в целом, я тебе скажу, я, конечно, большую ошибку допустил, что так долго не ездил в Донбасс. Это была моя большая человеческая и журналистская ошибка, надо было это делать. Я несколько, почти два года жил и работал в сытой и, к сожалению, русской Праге. Так вот, надо было вместо этого лучше ездить по Донбассу. Но меня очень впечатлил Донбасс. Меня очень впечатлили люди, которые там живут. Живут, несмотря на все невзгоды, оставаясь в Украине, украинскими гражданами. Да, я выслушал кучу ненависти в адрес Порошенко, в адрес властей киевских, как, простите за такую формулировку, российской пропаганды киевских властей. Ну, в смысле, властей. Вот. И увидел потрясающий пример веры. Это Святогорская лавра в 10 километрах, кажется, от Славянска. Главный такой оплот православия московского на востоке Украины. То есть это прям центр, духовный центр Донбасса. И это там ощущается. Ну, что вам сказать, это очень сильная община, это очень сильный монастырь, это очень сложившаяся традиция. И понятное дело, что туда никто не полезет. Я надеюсь и думаю, что таких отчаянных сумасшедших не найдется в Украине, которые полезут отбирать Святогорскую лавру, как, в принципе, и другие. В общем, мне кажется, это не самый лучший выход. И вообще не выход.
Отбирать у московского, патриархата.
Да. Там это просто невозможно. То есть это сродни там самоубийству будет лезть.
А Киево-Печерская?
Киево-Печерская еще сложнее, потому что она в центре Киева, это понятно. Но вот просто я начал свое путешествие по лаврам со Святогорской, с самой очевидной. Потому что она в тылу как бы этого православия находится. Она там вокруг только их верующие, никого нет. Ну и вот я же говорю, что это, во-первых, первое впечатление, что это очень монолитное, абсолютно единая в своих взглядах община.
Правильно ли понимаю, что категорически против,
конечно,
Томаса?
Конечно, мягко говоря. То есть, ну, там это община, которая молится царю Николаю, это монархисты, русские монархисты, которые живут в Украине, которые хотят жить в Украине и никуда из Украины не собираются. И тут, конечно, вопрос уже всем, кто отвечает за процесс объединения церквей с политической точки зрения, с политического берега, и с власти, с точки зрения власти, как обеспечить процесс создания этой церкви так, чтобы вот эти люди, которые вот хотят таким образом ходить в церковь, чувствовали себя защищенными, не чувствовали себя покинутыми, и уж тем более, чтобы их нельзя было провоцировать извне. Потому что, слушай, там, ну, хватит одного клича, чтобы крестный ход пошел куда угодно.
Ох, сегодня наместник Киево-Печерской лавры Павел заявил о том, что в адрес Киево-Печерской лавры поступают угрозы, что якобы на 14 октября на Покров намечены захваты святынь, я так понимаю, именно Киево-Печерской лавры. До этого Вадим Новинский, народный депутат от оппозиционного блока, рассказывал о реках крови, которые могут политься. По твоему мнению, я так понимаю, силовое противостояние
вполне
реально?
Ты понимаешь, вот как только начался весь этот процесс, первыми, кто заговорил о лаврах, это были как раз сторонники и спонсоры церкви Московского Патриархата, тот же Новинский. То есть этот разговор вообще начался как бы от них. И в Москве в том числе говорили много: ой, давайте осторожно, что же будет с лаврами, какая их ждет судьба. И сейчас, как ты видишь, да, заявляет об этом не какой-нибудь нацик или какой-нибудь там, не знаю, радикал, да, не Азов, не С-14, никто, а именно митрополит Павел сам говорит о том, что на него нападут. Ну что ж, 14 октября — это день УПА, это не только церковный праздник, это праздник ультранационалистический. И, конечно же, стоит ожидать, наверное, каких-то действий, учитывая, что Си-14 — это организация 8 января, если я не ошибаюсь, на Рождество, через день после Рождества. Я сам видел этот демарш. Приходила к лавре, провоцировала священнослужителей. Я, знаешь, что тебе скажу? Вот, конечно, это дико болезненно. Это ужасно болезненно. Это все ужасно опасно. И тут я бы вот что сказал. Понимаешь, вот украинская власть, которая, конечно, огромные усилия и руку приложила к этому Томосу, сейчас вот Петр Алексеевич ходит, ну, разве что рясу не надел, понимаешь? Вот так часто он нам говорит о Томосах, о церкви, о вере, вот даже в триаду свою предвыборную веру включил. Слушайте, его задача — обеспечить безопасность этого процесса. Вот иди, Петр Алексеевич, 14 октября в Лавру и стой там молись о новой церкви. Понимаешь? Вот мне кажется, это должен делать президент и его правительство, а не рассказывать нам проповеди неумелые.
Подсказывает мне, что есть у нас слушатель. Алло, здравствуйте, представьтесь.
Здрасте. Это Вадим. Вот как раз из
Донецкой Вадим, откуда области. Вы звоните?
Из Донецкой области.
Ну, прекрасно.
Расскажите, задайте ваш вопрос.
Я считаю, что не надо разжигать вот эту религиозную, как бы, поняли, несправедливость. У нас одна есть церковь, которая мы ходим. Я считаю, Святогорская — это наша церковь.
Так вот и вы будете туда ходить. Никто же к вам не придет. У нас разговор о том, что почему одна церковь. А вот я, например, католик. У меня другая церковь. Почему одна? Вот я, например, не хожу в Московский патриархат не потому, что я не считаю Кирилла патриархом или вашу церковь безблагодатной, а потому что у меня своя есть. Разве это плохо?
У каждого своя. Дорога до Бога одна.
Ну, у каждого она своя, Вадим. Давайте не будем сейчас в богословие, потому что это у нас немножко другое радио. Вы ошиблись.
Не надо захватывать святые.
Никто их еще не захватывает.
Сам строил церковь, мы обвенчались. Вот мы с женой обвенчаны, а некоторые говорят, что это киевский патриархат, что это незаконно, потом это... А все документы находятся в Киево-Печерской лавре, то есть, сами понимаете. Ну, тут разделены мнения, что, типа, мы как отступники, там, это... Для меня Бог один.
Так вы в киевском патриархате или в московском? Я не понял.
Честно сказать, наверное, в московском. Постоянно вот...
Хороший ответ.
Меня и крестили...
Вадим, скажите, пожалуйста, а если будет создана украинская единая поместная церковь, которую освятит Варфоломей, Вселенский Патриарх Константинополя, вы как будете на это реагировать?
Не знаю, чтобы, наверное, пусть прекратится вот эта война, потому что разжигают ее так же само. Вы сами понимаете, кто разжигает.
Я поняла. Хорошо, спасибо вам большое за ваше мнение, но вот можешь ли ты это как-то прокомментировать?
Не, ну это частный. Видишь, на самом-то деле большинство людей, которые оказались перед этой новой реальностью, смутно себе представляют, что это все такое, что такое Томос, автокефальная церковь, почему церкви бывают разные, как они друг с другом взаимодействуют. Поэтому сейчас, как мне кажется, журналистская задача информировать, объяснять, что
и
это за процесс. И разъяснять. А задача власти, все-таки вернемся к этому. Я вот сегодня смотрел патриарх Порошенко.
Патриарх Порошенко, это хорошо.
Договорился.
Конечно.
Патриарх Петро. Значит, президент Петр Порошенко был сегодня во Львове, на там книжный форум большой открывается, и презентовал свою книгу глава УГКЦ Святослав. И он пришел на это мероприятие и прям вот действительно выступал практически с проповедью. Уверял, что все будет спокойно. И, конечно, правильно говорил о том, что манипуляции из Москвы будут поступать. Но еще раз и еще раз хочу повторить. Это, знаете, неотъемлемая часть успешности этого процесса создания церкви — это мирный характер этого процесса.
И обеспечение
безопасности для всех сторон. Для тех, кто не хочет ходить в эту новую церковь, не захочет в нее ходить. Если мы пойдем другим путем и будем силой отнимать у них либо храмы, либо святыни, либо агитировать их, мы ничем не будем отличаться от РПЦ самой, которая, слившись с властью в экстазе в России, по сути дела выполняет функции государственной машины.
Сакен Аймурзаев, журналист, который углублен в религиозную тематику, вы слышите его голос, а сейчас я вам хочу предоставить запись, послушать небольшого интервью с архимандритом Украинской Православной Церкви, как раз Московского Патриархата, Кирилла, в миру его зовут Сергей Говорун, он профессор университета в Лойола Мэримаунт, мы его сегодня записали скайпом, потому что он находится в Токио и среди ночи, а у них там уже 1:30, не решились его включать, поэтому послушайте.
Пока что еще не идет речь о полном разрыве. Это некоторая пауза в отношениях, так скажем, двумя церквами. Скорее, это даже предупреждение о том, что если Константинополь пойдет дальше, то будет предпринят следующий шаг, возможно, о более глубоком нарушении отношений между двумя церквами. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я думаю, что возможно, что это просто некоторые... Как лучше сказать?
Охлаждение отношений, но нельзя говорить о разрыве.
Да, и это скорее риторика, чем реальное намерение.
Вот, например, неупоминание Варфоломея в молитвах. Это же, насколько я понимаю, достаточно важное решение.
Да, это достаточно серьезное решение, но это еще не трагичное решение, потому что такие случаи были и раньше. Например, когда в 1996 году Константинопольским патриархатом была учреждена параллельная структура в Эстонии, параллельная Русской Православной Церкви, тоже на некоторое время прекратилось поминовение патриарха Московского и патриарха Константинопольского.
А когда возобновилось?
Да, вскоре после этого, через буквально короткое время, оно было возобновлено. И я надеюсь, что и сейчас не дойдет до каких-то серьезных последствий, потому что на самом деле... перед людьми, которые принимают решение о прекращении общения, на них очень большая ответственность, потому что исторический опыт показывает, что если отношения рвутся, вот серьезно рвутся, вот, исходя из каких-то ситуативных обстоятельств, потому что кто-то обиделся, кто-то слишком близко что-то принял к сердцу, кто-то чего-то недопонял, то на самом деле очень тяжело потом вернуть эти отношения в нормальное русло. Вот достаточно вспомнить историю действительно тысячелетней давности о том, как было прекращено общение между Восточной и Западной церквами, теми, которые мы сейчас знаем как православные и католические церкви. Тогда тоже решение принималось ситуативно, эмоционально, и никто не думал, что оно будет продолжаться так долго, как оно оказалось, потому что действительно это уже больше тысячи лет отношения являются разорванными. То есть это очень серьезный как бы вопрос, и я надеюсь, что люди, которые принимают решение, понимают всю ответственность, и надеюсь, что до этого не дойдет.
А как, по-вашему, это решение в Москве принималось все-таки исключительно церковью или все-таки при вмешательстве политиков?
Ну, известен тот факт, что пресс-секретарь Путина, Песков, сказал о том, что в Кремле следят за решениями Синода, за теми действиями, которые предпринимает Священный Синод Русской Православной Церкви. И очевидно, что какая-то координация в действиях есть. Вот. И при всем, так скажем, негативном отношении к Кремлю, его политики, я думаю, что сейчас Кремль может сыграть немножко такое тормозящую роль, то есть иметь его вмешательство, скажем, или его как бы, участие в этом процессе, может немного спустить этот процесс на тормозах.
То есть, по вашему мнению, обостряет ситуацию больше Кирилл, нежели Путин?
Ну, так скажем, я думаю, что сейчас в политических кругах России нет настолько острой необходимости в эскалации конфликта с Константинопольским патриархатом, как, например, внутри Русской Церкви.
Отец Кирилл, скажите, а вот глава Белорусской автокефальной православной церкви, архиепископ Святослав Логин, поддержал предоставление автокефалии Украине. Как думаете, почему?
Ну, это очень такая маргинальная фигура. Он не является, он не имеет никакого отношения к главной церкви, то есть, ну, на самом деле, единственной такой, признанной легитимной церкви в Беларуси. И поэтому как бы это заявление, я думаю, мало что значит. А сама белорусская церковь, которая является частью, самоуправляемой частью Русской православной церкви, насколько мне известно, выступила однозначно против предоставления автокефалии. В данном случае это было, конечно, не решение самостоятельной этой церкви.
То есть я могу предположить, что, например, Святослав Логин рассчитывает тоже когда-нибудь получить Томас, ну, возможно, от Константинополя.
Нужно понимать, что у него очень мало последователей. Это как бы цифры несопоставимые с количеством последователей, например, Киевского патриархата в Украине. Поэтому это скорее такая виртуальная структура, и на нее особенно ориентироваться не стоит.
Как по-вашему, стоит ли вообще ждать раскола вот в православии, условно, в мировом православии, что, например, одни патриархаты пойдут за Константинополем, а другие за Москвой?
Я надеюсь, что такого разделения не будет. Я думаю, что, скорее всего, даже если предположить очень негативный сценарий, что произойдет глубокое прекращение, скажем, глубокий разрыв отношений между Москвой и Константинополем, то даже в этом случае большинство церквей, я думаю, на самом деле все церкви, сохранят отношения и с Москвой, и с Константинополем. Это будет немножко абсурдная ситуация, но она бывала и ранее. Например, вот есть до сих пор сохраняется, в общем-то, разрыв отношений между иерусалимскими и антиохийскими патриархами. Вот. Они прекратили друг друга поминать в связи с конфликтом вокруг одной общины в Катаре. И эти два патриархата между собой не общаются. Ну, патриархи, по крайней мере. Но при этом все остальные церкви общаются с каждой из этих церквей. И мы не говорим в этом случае о какой-то глобальной схизме, глобальном раскопе в православии. Я думаю, что и сейчас будет именно такая ситуация, что все церкви, ну или, по крайней мере, подавляющее большинство церквей, сохранит отношения с обеими сторонами конфликта, хотя даже эти стороны конфликта не будут иметь какие-то формальные отношения друг с другом.
Еще один вопрос. В Украинской православной церкви, той, которую у журналисты маркируют в скобочках Московского патриархата, да, заявили, что не признают решение Константинополя. Вот в частности, а кроме того, управляющий делами, вот митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что будут бороться за название в случае, если оно будет поменено. Какова ваша позиция в этом, как, собственно, одного из ярких представителей той самой Украинской православной церкви?
Ну, я думаю, что если они имеют намерение бороться за имя, хорошо, пускай это происходит, все должно происходить в правовом поле Украины, пусть будет так. Я вообще как бы не вижу проблем, то есть проблема не в имени, вот, проблема не в том, как структуры будут называться.
Безусловно, я говорю вашу хочу позицию и по поводу Томоса, а имя это, знаете, как одна из составляющих.
Это одна из составляющих, не самая важная составляющая. Но если как бы будет спор и будет, начнется какой-то церковно-политический процесс вокруг имени, ну, пускай происходит, посмотрим, кто, как бы, чья позиция перевесит. Что касается вот более конечно, серьезная проблема, это не принятие позиции Константинополя. Здесь, очевидно, вот я сказал, что подавляющее большинство церквей, я думаю, ну, скорее всего, все церкви, вот так, сделаем некоторое допущение, что, может быть, одна-две церкви все-таки займет позицию либо Москвы, либо Константинополя и прекратит, соответственно, общение с другой стороны. Но я думаю, что, опять-таки, что практически все церкви сохранят общение с обеими сторонами конфликта. Но Украинская церковь очень четко себя определила, как вот через заявление, которое вы цитировали сейчас, что она займет сторону Москвы, только одной из сторон конфликта. Я думаю, что это немножко поспешное, наверное, заявление, может быть, оно вряд ли пойдет на пользу самой Украинской церкви. Потому что парадоксальным образом может получиться так, что церковь, которая основывала свою легитимность, каноничность такой церковной, таком церковном языке, но на светском языке легитимность нас основывала на том, что на том факте, что она признается, что она имеет общение со вселенским православием, в том числе с Константинопольским патриархатом, и поэтому она является каноничной, разрывая отношения с Константинопольской церковью, вот, тем самым подрывает основы своей легитимности, своей каноничности. И очевидно, что станет вопрос о том, как бы, насколько канонична в таком случае эта церковь. Тем более, что в недавних заявлениях и Вселенского патриарха, и иерархов Константинопольского патриархата, которые, в частности, прозвучали на синаксисе в начале сентября, некоторые сомнения, так скажем, в каноничности этой структуры были высказаны Константинополем. Я думаю, что Украинской церкви для того, чтобы продолжать оставаться легитимной канонической церковью в Украине, необходимо, безусловно, сохранять отношения с Константинопольским патриархатом, со всеми остальными церквами, потому что на этом, собственно говоря, зиждется каноничность этой структуры.
Как по-вашему, если вот тот самый раскол произойдет, Украинская Православная Церковь не признает Томаса, не признает решение Варфоломея, сколько в процентном, возможно, соотношении священников из, ну, так называемого Московского Патриархата перейдет в поместную церковь?
Ну, это будет чистая спекуляция, если я сейчас буду называть цифры. Я думаю, что латентная поддержка этого процесса очень высока. Насколько эта латентная поддержка преобразуется в активную позицию или в активные переходы, я думаю, что никто не возьмется из как бы, уважающихся экспертов сказать. Вот. Поэтому у меня прогнозов нет никаких. Но я предполагаю, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата сохранит очень большое количество и общин, и верующих, которые в ней останутся. И насколько большим это количество будет, я не знаю. Вопрос остается открытым, даже будет ли это церковь большинства или окажется церковью меньшинства. Этот вопрос открыт. Ну, то есть я не стал давать никаких прогнозов. Вот. Но есть как бы факт, что я просто, насколько я понимаю эту ситуацию, насколько я разговаривал с представителями различных, так скажем, уровней церкви, самой церкви Московского Патриархата, есть очень высокие ожидания. И, как я уже сказал, латентная поддержка прихода Константинополя в Украину, создания поместной церкви, очень высока.
Скажите, вы для себя решение приняли?
Ну, в данном случае я как бы не рассматриваю себя как какого-то участника процесса, я скорее наблюдатель со стороны, в буквальном смысле, потому что я просто через океан нахожусь и просто пытаюсь как бы прогнозировать или описывать те процессы, которые происходят. Я иногда слышу там какие-то обвинения в свой адрес, что я занимаю ту или иную позицию, я не занимаю позицию, я просто описываю как бы ситуацию и пытаюсь проанализировать и сделать выводы, что может быть в будущем.
Напомню, что это был архимандрит Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Кирилл в миру Сергей Говорун, а у нас в студии до сих пор журналист Сакен Аймурзаев. Собственно, мы говорим о том, что сейчас происходит в православии. Сакен, как тебе кажется, вот с этого вопроса мы начали интервью с Кириллом, решение Синода РПЦ о разрыве с Константинополем — это раскол или нет?
Ну да, это непосредственно, как мне кажется, нам указывает на то, что к расколу все идет, безусловно, да, да. И это будет только ужесточаться. Понимаешь, это же еще Томас не подписан, церковь автокефально не создана. Как только будут все эти процессы завершены, следует ожидать евхаристического разрыва, так называемого. То есть это разрыв таинства. То есть мы не сможем. Вот, например, если человек православный, Московского патриархата, предположим, да, УПЦ посещает, или новый церковь, ну нет, это касается только русской церкви, естественно, то он не сможет исповедаться и приступать к таинству причастия в церкви Константинопольского патриархата. И наоборот. Это очень, очень жестокая, надо сказать, мера, очень жесткая мера такого церковного скандала, которая применяется в крайне редких случаях, как правило, связанных с политическими теми или иными спорами. Но вот это, и понимаешь, как в практике там 20 века такие разрывы Они практиковались, они были, но они были непродолжительными. То есть несколько месяцев, несколько лет. Но этот, боюсь, продлится долго.
Ну вот знаешь, Кирилл Говорун упоминал, что подобная ситуация, например, как то неупоминание Варфоломея в молитвах, была, когда...
В 96-м году в Эстонии, понимаешь, как это было? Вот ровно как в Украине, представь себе. Вот есть огромный московский патриархат, представим, 91-й год, вернемся туда, да? И что тогда возник раскол в Украине? Патриарха Филарета не избрали патриархом московским, он здесь основал киевский патриархат. И вот если бы тогда Константинополь установил здесь свои церковные структуры и сказал бы, вот в Эстонии мы сделали, и здесь сделали свою митрополию Константинопольского патриархата. Вот это было бы похоже. Но, к сожалению, тогда Варфоломей еще молодой патриарх, он был избран в 91-м году патриархом, так что это все события первых лет его понтификата, скажем так. Он, конечно, на это не отважился. Второй раз мы были на грани позитивного решения в 2008 году, когда отмечался 1020-летний юбилей крещения Руси. И тогда он не отважился. А вот сейчас тот самый момент, когда уже неотвратимы эти решения, эти события. И да, это привлечет, безусловно, к расколу в мировом православии. Но эта формулировка такая громкая, такая страшная, но на самом деле это будет только лишь означать, так же, как и во всех остальных вопросах, Россия и остальной мир по разные стороны сейчас находятся.
А вот есть ли патриархаты, которые поддержат Москву и не поддержат Константинополь?
Очень много таких.
И они...
Даже боюсь, что может оказаться, что их будет большинство, тех, кто не поддержит решение Константинополя. И тогда Константинополь окажется практически в гордом одиночестве с Украиной.
Но по количеству прихожан, ведь в Украине их очень много, и это тоже весомое.
Очень много, да, это десятки миллионов людей. И ты понимаешь, да, патриарх Константинопольский, просто мы не должны относиться к православной системе так же, как к католической. Вот в католической церкви есть один глава, мы все знаем, как его зовут, он ходит в белых одеждах и так далее, и так далее. В православии не так. Это сетевой маркетинг, понимаешь, там каждая фирма имеет своего главу, условно говоря.
То есть Варфоломей не самый главный.
Он, у него первенство чести, это как его компания, его фирма сам самая древняя, поэтому, хотя самая маленькая. То есть это исключительно, как вот там производят автомобили, концерны, и вот он Мерседес. Понимаешь? У него мало, может быть, машин. А вот Россия, это Жигули, Запорожец, они их клепают там миллионами. Да? У них действительно, вот как официальные представители Московского патриархата говорят, 150 миллионов прихожан. Ну, это, конечно, too much, 150 не может быть, но под 100 миллионов, безусловно. У Константинополя 2. То есть мы понимаем, что Украина это порядка там 10-20 тысяч общин, но это, слушайте, это тоже может быть там 10-15 миллионов верующих. То есть это огромные цифры, которые просто уходят от Москвы, условно, из сферы ее влияния и переходят в сферу влияния Константинополя. Что касается остальных церквей, то это же тоже очень подвижные позиции, понимаешь? Все может меняться.
То есть если, условно, некие патриархаты, да, не признают украинскую православную, славную поместную церковь.
Им не обязательно для этого ссориться с Константинополем. Они могут ее просто не признать и оставаться с Константинополем в добрых отношениях. Могут.
И сколько таких можно насчитать?
Этот вопрос задавал в Стамбуле тем переговорщикам. Они сказали, что так трудно сказать, потому что они информировали их. Но как традиционно считается, что в сфере влияния, да, России, Сербия, Болгария, возможно, Румыния,
Белоруссия,
у нее нет своего голоса в мировом православии. Она внутри МП, Московского патриархата. Польша, Словакия, Америка. 6. Иерусалим, может быть. Из древних патриархатов Иерусалимский патриарх и Александрийский патриарх находятся под большим влиянием Москвы. То есть это из 15 половина, как минимум, не признают украинскую церковь. По крайней мере, ощущение такое есть.
Возможно, у тебя есть ощущение, цифры, которые ты можешь предположить, назвать, потому что, вот опять-таки, Кирилл не стал этого делать. Какая часть в процентном соотношении священников из Московского патриархата будут готовы или готовы перейти в единую поместную?
Ты понимаешь, отец Кирилл это не случайно не делает, потому что вообще весь этот процесс, он один такой смелый, еще два епископа, которые открыто говорят о том, что они ждут поместную церковь, перейдут. Вообще-то это, на самом деле, для многих священников непростое решение. Потом священник — это же даже не просто должность какая-то, он привязан к своей общине. Он может быть за, может быть против, но это по украинскому закону, это решение будет принимать община, а не священник. Поэтому если община, таких общин, которые на грани, их насчитывается, конечно, сотни в Украине. В основном это общины в Ровенской, Тернопольской области, вот это удивительный регион, который и 300 лет назад, понимаешь, и сейчас он переживает одно и то же. Там все перемешано, и католики, и православные такие, и православные такие. И вновь этот регион становится объектом усиленного внимания церкви. И я думаю, в этом регионе будет много переходов. И что касается епископов, по моим данным, их число может дойти до 20, всего 90 московского патриархата, до 20, которые в течение какого-то ближайшего времени, это не сразу, но могут перейти. Поэтому, конечно, переход будет. Но в целом, знаешь, вот по самым оптимистическим прогнозам, около трети московского патриархата могут перейти.
Ставим троеточие. Спасибо большое за этот разговор. Сакен Аймурзаев, журналист, был гостем этого слота нашей программы.